Здравствуйте, радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. Сейчас будем разбираться в том, что же такое происходит в эти дни в экономике, в международных отношениях. Потом, конечно, поговорим безусловно, потом поговорим о том, что же происходит в России. Сейчас на прямой связи с нашей студией управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент» Николай Салабута. Здравствуйте, Николай Вячеславович.
Добрый день.
Что же такое происходит в мировой экономике? Минфин США предостерегает банки от слишком ретивого соблюдения санкций. Я вот когда прочитал, мне пришлось дважды прочитать эту новость. Я вот не ожидал. Из-за опасения нарушить санкционные требования американские банки, некоторые, проявляют чрезмерную осторожность. И многие клиенты получают необоснованные отказы в обслуживании. Причем настолько, что даже заместитель министра финансов США Брайан Нельсон собрался вот в эти предстоящие две недели, в январе, посещать банки в нескольких американских штатах. Что он там будет делать? Он там будет предостерегать руководство этих самых банков от слишком жестких шагов по соблюдению санкционных предписаний. То есть, я так понимаю, он там будет ездить по банкам и говорить: слушайте, ну, санкции-то, конечно, это санкции, но вы что-то совсем уже перебарщиваете? Ну, вот примерно вот так, что ли? А почему?
Ну, почему? Там очень большие штрафы за нарушение закона для юридических лиц. И такой один штраф там, если наложат, то сразу... Ну, репутационные риски очень большие, потому что если наложат штраф на то, что были нарушены санкции, то, соответственно, будет отток клиентов у банка, акции упадут очень сильно. И сами штрафы очень большие могут быть разорительными. Поэтому... Там все структуры, как только вводятся какие-то там нормативы законодательные, они внутри себя ужесточают политику в 4 раза сильнее, чем нежели нужно. Будет отсюда страдать бизнес, который, в основном интернациональный бизнес, связан с глобальной экономикой. И в результате замораживаются платежи, бизнес останется, ВВП снижается.
Они кому-то сильно важному отказали, что ли?
Да нет. Как правило, в таких ситуациях в основном страдает очень много, огромное количество мелких компаний.
Вот я бы Ну, так как вы описываете, хорошо. Приезжает в банк целый заместитель министра финансов и говорит руководству: вы что-то вот перебарщиваете, пожалуйста, давайте вы не будете перебарщивать. А закон никуда не делся закон. А банки должны будут по-прежнему исполнять все эти санкционные предписания. И если вдруг они ошибутся и что-нибудь не так сделают, что они потом в суде там или в надзорных органах будут говорить? К нам приезжал господин Нельсон и разрешил?
Нет, понятное дело, что Нельсон не разрешал. А проблема заключается в том, что у них нет налаженной коммуникации между правительством и бизнесом. Точнее, вот там очень много, как такая называется Америка, судейская страна. То есть там очень много на себя берут лойеры, то есть адвокаты. И если ты маленький бизнес, не можешь себе позволить дорогостоящего лойера или обслуживание в лойерской конторе, в адвокатской конторе, то, в принципе, ты приходишь в банк это банк, да, то есть даже крупные компании, то крупные банки даже такого не могут себе позволить финансово. Это очень дорого стоит финансово, юридическая сторона вопроса. И они лучше перестрахуются, чем, то есть надо все понимать. Либо мы лойерам заплатим крупную сумму денег, либо мы перестрахуемся, потеряем часть бизнеса и, в принципе, те же самые деньги потеряем. Так все лучше, да. Но в основном первое решение – это, конечно, свернуть бизнес и не высовываться. Куда приезжает, что приезжает этот министр?
Нельсон.
Он говорит: ребята, давайте мы с вами сделаем какую-нибудь некую коммуникацию между нами, Министерством финансов, и вами, частными компаниями, минуя вот этих лойеров. И все говорят: да, вы давно пора бы сделать, потому что эти лойеры с нас денег сосут, кровь сволочь. Вот. Но лойеры, опять же, не дураки, они это все дело пролоббируют. Это опять же комиссия, или там не комиссия, это какая-то там коммуникация, это, скорее всего, умрет не родившись.
Понял. А вот еще одна, мне кажется, не менее запутанная история из Соединенных Штатов, но поскольку она касается нефти, то, мне кажется, должно быть нам всем интересно. В заявлении Министерства энергетики США говорится: «Министерство энергетики разработало долгосрочный план перехода от выпуска к пополнению, и мы стремимся сделать это таким образом, чтобы обеспечить налогоплательщиков справедливыми сделками». Ну, в общем, похоже на какую-то такую чиновничью отписку, как обычно. Ну, в чем дело-то? Министерство энергетики американское отклонило несколько предложений по покупке нефти. А зачем эта покупка нужна была? Таким образом, пытались восполнить национальный резерв на случай чрезвычайных ситуаций. Топливо было слишком дорогое, говорят, либо не соответствовало требуемым спецификациям. И теперь, ну все, теперь они предложение по покупке нефти для стратегического резерва, Николай Вячеславович, отклонили?
Да.
Ну что, и что у них, надо предполагать, что у них резерва не будет? Или они будут ждать, пока цены упадут? Кстати, про цены чуть попозже поговорим.
Ну, тут такая история, что Байден, он его в первую очередь, когда он пришел к власти, его обвинили в том, что цены на бензин слишком сильно выросли.
Mm-hmm.
И сейчас, когда цены снижаются на бензоколонках, Байден выходит и всегда говорит: вот смотрите, они снижаются. Типа, зря вы меня обвиняли в чем-то. И здесь, когда отказываются покупать по дорогим ценам нефть в резервы, это как бы вот в мейнстриме того медийного как бы посыла, который идет от администрации президента Байдена.
Угу.
И здесь это все как бы воспринимается нормой. При этом, при всем, они же, администрация Байдена, демократы, топят за зеленую экономику, энергетику, всякое электричество, солнечные батареи, ветровые батареи и все такое прочее. И они говорят о чем? О том, что скоро все мы будем на электричестве, который будем из воздуха добывать, а нам нефть нафиг не нужна.
Николай Вячеславович, ну они же подбирают, ну очевидно, я это уже слышал. Ага, мы тут будем все на электричестве. Ага, на дровах.
Дело не в этом. Дело в том, что сказал, если вот ты будешь юлить и постоянно менять свои вектора, то потом за тобой, за тебя голосовать никто не будет.
Ага.
За политика, закон политики такой, что ты один раз сказал, принял какую-то позицию, то эту должен позицию держаться со страшной силой до конца дней своих.
О, ну как. Тогда понятно. Ну, как вы думаете, вот то, что США отклонили вот это предложение по покупке нефти для стратегического резерва, я вот не понимаю, отклонили, или это на самом деле как-то имеет какое-то отношение вообще к общемировым ценам на нефть?
Нет, это абсолютно не имеет никакого отношения к общемировым ценам на нефть. Ага. Это в мейнстриме их, ну, как бы политики демократов идет.
Ага.
Сейчас придут республиканцы к власти в следующем году, и, ну, то есть в 2005 году, и, соответственно, они заполнят резервы по нормальным ценам, ну, то есть они не по нормальным ценам, а по нормальными объемами заполнят все резервы.
Да?
Да?
Нет. Ну, подождите. что значит? То есть для них уже цена не будет настолько...
Нет, абсолютно не будет играть значение цена.
Ага. Тут европейские фондовые рынки, я так понимаю, радуются. Они активно растут на статистических данных, как вот мне тут сообщают. Эти статистические данные указывают на замедление инфляции в еврозоне в конце прошлого года. Ну, то есть, я вот у слушателей прошу внимания, не на то, что инфляция каким-то образом там снизилась, а замедление инфляции в еврозоне. Ну, мы сейчас у эксперта уточним. И вот теперь все, европейские фондовые рынки активно растут. А что это обозначает? Вот расскажите нам, это радостная новость для европейцев обыкновенных?
Ну, на самом деле здесь активно растут 0.5%, они выросли. Тут как бы сложно сказать, что это активно растут. Вообще не растут. 0.5% это в рамках как бы среди флуктуаций.
То есть я сейчас соврал. Вот то, что я прочитал, это в принципе, ну так.
Да,
ну,
вы их любите очень сильно, европейцев, так ага. Вот растут.
Я прошу прощения, понял. Ничего, они активно не растут. Не растут.
Да, 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 да. Мы падали, понял. падали, там отскочили на 0.5%, и вот этот рост, о котором мы говорили.
Понял.
Да, так вот. Нет, у них в ноябре была инфляция в годовом исчислении больше 10%, а сейчас у них в годовом исчислении около 9% декабрьская инфляция. Ну, в январе у них рост потребления на 0,8, соответственно, по итогам января будет рост по инфляции, ну, обратно вернется на ноябрьские величины, так что это вот, ну, как плюс-минус, как волна. Волны-то идут, но это не значит, что океан мелеет.
А мне вот кажется, что следует обратить внимание вот на какое сообщение. Объемы заказов промышленных предприятий Германии в ноябре рухнул на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики ФРГ. Но, с другой стороны, вы мне сейчас скажете, Евгений, что такое 5,3%? Ну, это что же, можно на это внимание не обращать, да?
Нет, это все-то серьезно, потому что это ВВП. Это обрушение, по большому счету, ВВП на 5%. А это уже рецессия, а рецессия – это, ну, как бы, сползание в кризис, в такую… Ну, это не кризис. Кризис – это когда больно одноразово, то есть когда вас чем-то укололи, да, то есть это кризис. А когда вам просто давят, и вам от того, что давит больно, да, но никто вас не колет, это вот стагнация. То есть для здоровья то плохо и очень плохо, да, угу. Но только разное восприятие.
Вот мне так понравилось. Рецессия – это когда у тебя зуб ноет. А кризис – это когда тебя просто укололи где-нибудь.
Вот так. Да, ага. Да, все правильно. Так вот, снижение ВВП, снижение, значит, промышленного производства, безработица, то есть снижение востребованности, снижение заработных плат, ну, то есть это как бы стагнация в бизнес-сфере, это все приводит к тому, что страна будет терять свои позиции в мировой экономике, это уменьшение внешних рынков для рынков сбыта, это уменьшение рынков сбыта внутри страны, потому что внутреннее потребление будет снижаться, и это вот как бы такое некое загнивание страны получается, медленно, и если не будет каких-то таких революционных действий со стороны руководства страны, то они очень, так сказать, будут потихонечку уменьшаться в своих объемах ВВП, и, соответственно, качество жизни будет все хуже. Проблема Европы заключается в том, что у них очень дорогая жизнь. Люди всегда мигрируют в те места, где жизнь дешевая. Почему был огромный исход из Европы людей 200 лет тому назад в Новый Свет, в Америку все переплыли. Потому что в Америке была жизнь дешевая, а в Старом Свете, в Европе жизнь была дорогая. Вот сейчас мы приходим к тому же самой точке, придем, через 50 лет придем к той самой точке, когда жизнь в Европе будет настолько дорогая, что будет огромный исход из страны людей в те места, где жизнь дешевая. Вот.
Так, переплыли через океан 200 лет. Ну, раньше, конечно, но действительно был наплыв 200 лет назад, в том числе в Новый Свет. Так скажите мне, а там-то не подорожала ли жизнь настолько, что из-за океана-то теперь лучше будет не плыть? Ну, через полвека.
Нет, пока в США пока жизнь не такая дорогая в Соединенных Штатах Америки, все-таки надо климатические зоны смотреть, потому что есть штаты, которые по климату гораздо мягче, чем нежели в Европе жить, и не так все критично. Там есть Австралия, тоже был исход большой, просто США немножко лучше качество жизни, поэтому, ну, по климату, чем нежели в Австралии. Но если качество жизни в США станет дороже, то и про Австралию люди вспомнят и пойдут туда. Ну, то есть большой-большой исход мы ждем в течение 50 лет из Европы.
Не могу с вами, конечно же, не поговорить о газе. То есть тут все следят теперь за ценами на газ, как будто вот личное благосостояние зависит. Так что давайте мы с вами тоже будем следить. Цена на газ в Европе в начале торгов опустилась ниже 700 долларов. Почему долларов? За 1000 кубометров впервые с сентября 2021 года. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 696 долларов. За 1000 кубометров. В общем, снижается все это. Снижается цена на газ в Европе. И вот, что нам еще пишут в западных СМИ. Ситуация на энергетическом рынке Евросоюза стабилизируется. Благодаря мерам по экономии энергии, ну это конечно же, мягким погодным условиям, заполнению подземных хранилищ и расширению сети поставщиков. Вот так считают аналитики одного не очень дружественного нам СМИ. А вы как считаете?
Ну, здесь проблема заключается в том, что цена на газ – это все равно $700. Это не 250-240. Я помню, что там мы поставляли, по-моему, по контрактам «Газпром» за $240 за кубометр. Да, и тогда, когда пошла политика, то, что надо покупать на рынке, а уходить от долгосрочных контрактов, на рынке было 440, а по долгосрочным по контрактам, по-моему, 250 или 240 вот было. Mm-hmm. И тогда вот он первый, а сейчас 700. Ну, это в два раза больше. Это затраты в два раза больше. Это либо съест инфляция, то есть инфляция, ну, а инфляция есть, да, либо это придет стагнация. А, скорее всего, это и то, и другое. Мы видим и инфляцию, и мы видим и стагнацию. И здесь вопрос не в том, 700 это много или мало, да, это довольно-таки много. То есть, точнее, нет, будет ли цена расти или будет снижаться, да, не в этом. 700 это довольно-таки много. Это уже привело к стагнации, к инфляции. А если это будет надолго 700 цена, то стагнация, инфляция в еврозоне будет ухудшаться, качество жизни будет ухудшаться, то есть стоимость жизни будет расти по-любому. А если мы говорим о том, что как бы всех там, кого там считают по осени, считают, да, или там по весне, в марте месяце будет самый пик потребления, и там цена может доходить еще выше, и средняя цена по году может быть довольно-таки высокой. И в конце концов там сядут эти экономисты в конце лета, посчитают и прикроют часть производства. А это вот снижение ВВП, это снижение ВВП, это безработица, это снижение заработной платы, это подорожание коммунальных и того-того товаров и услуг, и это удорожание к жизни, с ухудшением качества жизни придется еще все равно, да, удорожание жизни происходит. И это исход населения Европы в более страны с более дешевым жизнью, с более дешевой жизнью.
Вот расскажите мне в этом ключе тогда, как следует относиться к информации о том, что страны Евросоюза удвоили использование газа из хранилищ. По состоянию на утро 6 января европейские подземные газохранилища были заполнены на 83%. Накануне наполненность хранилищ составляла 83% при сравнении с прошлым показателем, когда ПХГ были заполнены на 52,12 при отборе 0,38. Ну, в общем, говорят, удвоили использование газа из хранилищ. Ну, я такой думаю, подождите, как раз с середины зимы. Ну и хорошо, что удвоили. Куда его девать-то? Не хранить же его там вечно. Уже там пару месяцев, и зима закончится, нет?
Да нет, ну сегодня удвоили, завтра утроили, послезавтра опять снизили потребление. Здесь вопрос, это такая волновая история. Вопрос заключается в том, что производственники станут меньше потреблять энергии, сворачивают производство. Почему мы говорим на 5% рухнуло производство? Потому что невыгодно при таких ценах производство содержать. И, соответственно, вот появились так, ну, 50% загрузка была на сегодняшний момент, а так у них 63% загрузка этих хранилищ на сегодняшний момент. Потому что ну, не производство упало на 5%. Никто ничего не производит, никто ничего не потребляет. Они нормально пройдут все эти отопительные сезоны, как бы спокойно выйдут на лето. Летом загрузят по 700 или там по $800 загрузят свои хранилища, выйдут снова в зиму, а потребления нету. Никто не будет по 700. Я еще говорю, 700 это дорого для производства, но упало на 5%. Оно еще снизится, там, ну, не на 5, но еще снизится на 1.5-2%. И еще все.
Ну и на этом фоне, конечно же, знаете, так как речевка выглядит сообщение пресс-службы компании Uniper. На терминал в Вильгельмсхафене в Германии прибыла первая партия сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки. Судно перевезло 170 тысяч кубометров СПГ. И вот по оценкам этой немецкой компании, этого объема газа позволит обеспечить 50 тысяч домохозяйств в течение одного года. Ну здорово же!
Да нет, они хранилище заполнят. Вопрос, по какой цене. И смогут ли предприятия, покупая газ по такой цене, конкурировать со своей продукцией, да, на рынках, как на внутренних, так и на внешних рынках. Да не смогут. Американцы совершенно спокойно выдавливают товары, европейские товары с внешних рынков. Еще заходят американские, ну, в том числе СПГ же американские, да, на их внутренний рынок. Да, таким образом, ну, это конец. Вот чем была хорошая Европа? Европа умела делать товары с высокой добавочной стоимостью. Да, инженерные товары, произведения искусства с высокой добавочной стоимостью. А это, в принципе, уже больше им невыгодно будет делать, поскольку ей будет тот же самый Китай, тот же самый Соединенные Штаты Америки перекрывают, то есть по производству товаров, по качеству и количеству товаров, которые производила Европа. И все, Европа сдувается.
А я вот думаю, а может быть это приведет к тому, что, как вы сказали, стоимость жизни. Так может быть, да? И снизится стоимость жизни в Европе, и никуда этим... Я не знаю. Европейцам никуда не придется... Нет, ну как она снизится? Ну как-то же снижается стоимость жизни там в других странах? Или нет?
Нет. Нет? Нет. 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 Вот в том-то и дело. Проблема заключается в том, что стоимость жизни снижается только революционным путем.
Ага, не надо.
Эволюционным нет. Не получается.
А можно на месте просто топтаться? Ну, хотя бы там...
Ну, они долгое время топтались на месте. Сколько лет? Они вот 20 лет топтались на месте.
Ну, почему же? Они же вроде там производили, как вы сказали, с высокой стоимостью.
Не, мы говорили про качество жизни.
Ну
мы говорили про качество жизни. Сейчас оно начнет снижаться. И стоимость снижается. Вы понимаете, тут такая стоимость и качество жизни, это такая очень интересная вещь. Снижается качество жизни, снижается и стоимость жизни.
Понятно,
да?
Понятно.
А люди чего? Люди болезненнее всего отказываются от своих привычек, поэтому они максимально долго пытаются сохранить свое предыдущее качество жизни. А денег у них не хватает для сохранения предыдущего качества жизни. Соответственно, идут в ход все накопления, все сбережения, начинается продажа каких-то ненужных вещей, потом нужных вещей. И таким образом люди нищают от чего? От того, что они как можно дольше пытаются сохранить свое привычное для них качество жизни. Ага. При возросших ценах на это качество жизни. А когда они распродадут все свое имущество, потеряют все свои накопления, вот тогда пойдет реальное ухудшение качества жизни. И тогда, а вот тогда это уже очень плохо. Тогда уже, ну, как бы вы нормально жили, а потом раз, в одночасье вы сидите на паперте. Вот примерно так у людей происходит. Люди никогда не... стало хуже, вот давайте пропорционально ухудшим свое качество жизни. Нет же.
Ну, кто же согласится?
Будем тратить накопления и все такое прочее.
Ну, в общем, в принципе, не радужные перспективы-то вы нарисовали. Я вот пытался найти что-то такое оптимистичное, но что-то у меня не очень получилось.
Да нет тут ничего оптимистичного. Что, тут мы, понятное дело, после средства массовой информации будем до сих пор, то есть еще долго получать картинку с Европы о том, что там у них все хорошо. Только это хорошо за счет чего? За счет накоплений пенсионных. Mm-hmm. И все такое прочее. А потом в одночасье мы увидим там бунты голодные. Ну, не голодные бунты, но эти бунты этих желтых жилетов. И там вся Европа бунтует, mm-hmm. бунтует. Но я говорю, улучшить качество жизни можно только революционным путем. Ну, революции бывают разные. Бывают революции и технологические революции, но бывают и социалистические. Да? А вот какая революция там будет в конечном итоге в Европе, которая улучшит качество жизни или удешевит качество, или удешевит стоимость жизни, да, я не знаю. Но
мы с вами посмотрим. Да. Благодарю вас за комментарий, за участие в нашей программе. Управляющий директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Николай Салабута был на прямой связи со студией «Радио Спутник».